Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо.
Здравствуйте, друзья. Министр у себя?
Министр занят, дон Румата.
Я подожду.
Сказал Румата и прошел под портьеры. Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников. Несколько раз он явственно слышал чье-то сопение над ухом, и его обдавало густым чесночно-пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками.
«Тише, болван. Это я, дон Румата».
Копье отодвинулось. Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы было слышно. Затем он стал смотреть. Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние 30 лет безвыездно в своем загородном дворце.
«Выстребаны обстряхнутся, и идут до чернушенькой, объятно хлюпнут по маргазму. Это уже 20 длинных хохарей. Марка было бы тукнуть по пестрякам, да хохари облагоружуют. На том и покалим с Ростик. Это наш примарк».
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
«Студно туково»,
— задумчиво сказал он, а Вага пожал плечами.
«Таков наш примар. С нами габузица для вашего оглода не сросна. Поговорям?»
«Поговорям».
«И пей круг»,
— произнес Вага, поднимаясь. Румата, оторопело слушавший эту галиматью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный времен прошлого регенства.
«Приятно было побеседовать».
Дон Рэба тоже встал.
«Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие. Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный».
«Я тоже. Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства».
Он повернулся к дону Рэбе спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл. Дон Рэба, не спуская с него задумчивого взгляда, рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Сейчас же за спиной Руматы кто-то страшно задышал, и длинный коричневый ствол духовой трубки просунулся мимо его уха к щели между портьерами. Секунду Дон Рэба стоял, словно прислушиваясь, затем сел, выдвинул ящик стола, извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. За спиной Руматы сплюнули, трубка убралась. Все было ясно. Пауки договорились. Румата встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев. Король обедал в огромной двусветной зале. 30-метровый стол накрывался на 100 персон. Сам король, дон Рэба, особо королевской крови, два десятка полнокровных личностей, обжор и выпивох, министры двора и церемоний, группа родовитых аристократов, приглашаемых традиционно, в том числе и Румата, дюжина заезжих баронов с дубоподобными баронетами и на самом дальнем конце стола всякая аристократическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглашения за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король не любит, когда вертится. Руки держите на столе, король не любит, когда руки прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда оглядываются». За каждым таким обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи. Выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого исторского фарфора. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался, что один единственный обед его величества стоит столько же, сколько полугодовое содержание Саанской академии наук. В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласит «к столу», Румата стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ дона Томео о королевском обеде, на котором он, дон Томео, имел честь присутствовать полгода назад.
«Я нахожу свое кресло, мы стоим, ходит король, садится, садимся и мы. Обед идет своим чередом, и вдруг, представьте себе, дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро. мокро. Ни повернуться, ни поерзать, ни пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя, и что же? Действительно мокро. Нюхаю пальцы, нет, ничем особенным не пахнет. Что за притча? Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, встать как-то страшно. Я вижу, что ко мне идет король. Король! Но продолжаю сидеть на месте, словно барон деревенщины, не знающий этикет. Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. «Мой дорогой Дон Томео», — говорит он, — «мы уже встали и идем смотреть балет, а вы все еще сидите. Что с вами, уж не объелись ли вы?» «Ваше величество», — говорю я, — «отрубите мне голову, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Я встал. И что же? Кругом хохот. Благородный Дон, я весь обед просидел на ровном торте. Его величество изволил очень смеяться. «Рэба, Рэба», — сказал он наконец. «Это все ваши штучки. Извольте почистить благородного Дона, вы испачкали ему седалище». Дон Рэба, заливаясь смехом, вынимает кинжал и принимается счищать торт с моих штанов. Вы представляете мое состояние? Благородный Дон, не скрою, я трясся от страха при мысли о том, что Дон Рэба униженный при всех отомстит мне. К счастью, все обошлось. Уверяю вас, благородный Дон, это самое счастливое впечатление в моей жизни. Как смеялся король. Как был доволен его величество.
Придворные хохотали. Впрочем, такие шутки были в обычае за королевским столом. Приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные яйца. Саживали и на отравленные иглы. Король любил, чтобы его забавляли. Загремели трубы, мелодично взревел министр церемоний, вошел прихрамывая король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись на двуручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате достались молчаливые соседи. Справа заполняло кресло трясущаяся туша угрюмого обжоры Дона Пифы, супруга известной красавицы. Слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку гур-сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюдо и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотни ножей с лязгом опустились на тарелки и сотни рук протянулось над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками. Забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошнило на этих обедах, а сейчас он привык. Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся. Дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Затем он покосился налево. Гур-сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом.
Что нового пишете, отец Гур?
А? Пишу. Я не знаю. Много.
Стихи?
Да.
У вас отвратительные стихи, отец Гур.
Гур странно посмотрел на Румату.
Да-да. Вы не поэт.
Не поэт? Иногда я думаю, кто же я? И чего я боюсь? Не знаю.
Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. Через 100 лет, а может быть и раньше, по вашим следам, пойдут десятки сочинителей.
Спаси их, Господь.
Теперь я скажу вам, чего вы боитесь.
Я боюсь тьмы.
Темноты?
Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.
Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение?
Не знаю. И не хочу знать.
На всякий случай знайте, один экземпляр находится в Метрополии, в библиотеке императора, другой хранится в музее раритетов в Саане, третий у меня.
Гур, трясущейся рукой, положил себе ложку желе.
Я не знаю.
Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами.